Здравствуйте, в эфире очередной выпуск фанткаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами по-прежнему ведущий Василий Владимирский. И напомню, что наша передача выходит под эгидой и при участии Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам, что будет приятно, или морально подписавшись на наш подкаст. А поговорим мы с вами сегодня о таком любопытном и неоднозначном явлении, как кроссовер. Если точнее, о кроссоверах в фантастической литературе, по минимуму затрагивая другие формы и форматы искусства. Прежде всего, несколько слов о самом термине. Понимаю, большинство слушателей в курсе, что это такое, без сопливых разберутся, но для остальных все-таки стоит проговорить словами через рот. Так что такое кроссовер? Чтоб вы знали, это не только лишь разновидность универсальных легковых автомобилей повышенной проходимости. Кроссовер — это еще и ценный мех, то есть, простите, произведение, в котором действуют персонажи двух и более других произведений. Ну или события разворачиваются в двух или более позаимствованных вселенных. В сетевых энциклопедиях я специально посмотрел, определение более развернутое, если вам интересно, гляньте. Но почему-то всегда сопровождается стыдливой припиской на молодежном сленге. Не знаю, может быть, лет 20 назад это действительно был молодежный сленг, но с тех пор тогдашняя молодежь успела завести детей, а в некоторых случаях и внуков, так что я бы эту приписку все-таки опустил. Вполне общепотребимый и общепонятный термин, ничего специфически молодежного в нем, мне кажется, давно нет. Почему мы решили поговорить в нашем подкасте о кроссоверах? Ну, просто потому, что из книг, лежащих сейчас на моем рабочем столе, а вернее на рабочем подоконнике, где-то треть — это именно кроссоверы. Может, так случайно совпало, но есть ощущение, что изрядную часть фантастики составляют сегодня именно такие книги. И часть далеко не худшую, надо признать, здесь очень много очень приличных текстов. Вот буквально только что издательство «Миф», «Манн», «Иванов» и «Фарбер» анонсировало переиздание романа Кима Ньюмана «Эра Дракулы». Это, кто не знает, первый том цикла «Анна Дракула». Единственный раз он выходил на русском в 2013 году в переводе Николая Кудрявцева. Ньюман – тонкий, глубокий знаток хоррора, а главное, ну, ведущий мировой специалист по вампирской литературе, по вампирской теме в кино, в комиксах, в изобразительном искусстве и так далее и тому подобное. В общем, сколько в мировой культуре, в том числе в поп-культуре, есть кровососов, все Ньюмана. И цикл «Анна Дракула» построен именно на взаимодействии этих литературных, киношных, фольклорных и прочих вампиров с реальными историческими личностями в реальных исторических декорациях, начиная с античных ламий и заканчивая, не поверите, персонажами «Ночного дозора». Ну, с неизбежным добавлением других порождений мировой поп-культуры, вроде Шерлока и Майкрофта Холмсов. К сожалению, «Миф» пока купил права только на один из романов цикла. Там очень интересная и сложная постмодернистская игра от первого тома и до последнего. А некоторые вампирские рассказы Ньюмана, кстати, тоже переводились на русский. «Дракула» Фрэнсиса Копполы, «Дракула» Энди Уорхола, «Мертвые ездят быстро» и так далее. Они, на мой взгляд, даже покруче романа. Очень надеюсь, что «Эра Дракула» выстрелит и у российских издателей появится стимул взяться за продолжение цикла. Или вот другая книжка на моем подоконнике «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязна. Самый известный перевод Назиры Ибрагимовой, но я бы посоветовал обратить внимание на то, что читатели обычно игнорируют. Кто там значится редактором этого романа? Хорошо, если Роман Демидов. Он совсем недавно, в 2022 году, изрядно почистил перевод, восстановил лакуны, исправил неточности, то есть приблизил к оригиналу настолько, насколько это возможно. Короче, прежде чем покупать эту книгу, рекомендую заглянуть на страничку с выходными данными. Так вот, Желязный в начале романа выражает благодарность куче классиков, и тогда еще современников, от Мэри Шелли и Эдгара По до Роберта Блоха и Рэя Брэдбери. И это все неспроста. Эта чудесная октябрьская история переполнена героями классического хоррора чуть менее чем полностью. Выступают узнаваемые персонажи под псевдонимами, но, в общем, опознать их легко, узнаются они сразу без труда. Граф, великий детектив, добрый доктор, над домом которого то и дело бушует гроза. В общем, еще один пример удачного атмосферного кроссовера, прям замечательного, ну, я его с большим удовольствием перечитал. Особенно хорош этот роман для чтения долгими осенними вечерами. Кстати, как кроссовер, основанный на разных рассказах Эдгара Алана По, целиком и полностью построен и другой роман «Желязный», «Черный трон», написанный в соавторстве с Фредом Саберхагеном. Там вообще стоит перечитать прозу По, прежде чем браться за книгу. Это многое проясняет. Еще один классик 60-х-70-х – Филипп Фармер. О его «Венере на половине ракушки», издававшейся изначально под воннегутовским псевдонимом Килгор Траут, я недавно уже рассказывал. Есть у Фармера такой огромный цикл «Семья из Ньютоновой пустоши», наверное, второй по известности после «Мира реки». Включает этот цикл другую записную книжку Филиаса Фога, «Бегство Локи», «Последний дар времени», «Венеру» вот тоже и кучу других рассказов, повестей и романов. Как нетрудно догадаться уже по заголовкам, действуют в этих сочинениях персонажи Жюля Верна, Эдгара Райса Бероуза, Артура Конан Дойля, ну а заодно герои фильмов, комиксов, межавторских циклов, например, Док Сэвидж, в России почти неизвестный, но в США обладающий вполне себе культовым статусом. Все они от Тарзана до Шерлока Холмса по Фармеру потомки двух инопланетных рас, ведущих на Земле свою сложную и запутанную игру. Это вот инопланетное происхождение объясняет их живучесть и сверхчеловеческие способности. Но для нас важно то, что Фармер свел на страницах цикла целую толпу викторианских и поствикторианских супергероев, то есть семья из Ньютоновой пустоши, кроссовер прям чистой воды. Не только англоязычные фантасты умеют играть в эту игру. Например, викторианская трилогия испанского фантаста Феликса Пальмы, романы «Карта времени», «Карта неба» и «Карта хаоса» полностью построена как кроссовер с участием героев научно-фантастических повестей романов 19 и начала 20 веков. Герберта Уэллса, Артура Конан Дойла, Эдгара По, разумеется, ну и так далее, включая Джона Вуда Кэмпбелла. У нас эта трилогия переводилась в 2010-х, но, к глубокому моему сожалению, не получила должного резонанса. На мой взгляд, Феликс Пальма заслуживает много большего. Если еще не читали, бегите, покупайте, читайте. Прием, впрочем, годится не только для романов и длиннющих книжных циклов. Вот, пожалуйста, несомненный классик Рэй Брэдбери. Причем классик не только фантастики, но и литературы в целом, по гамбургскому, так сказать, счету. В его рассказе «Изгнанник» на Марс релоцируются персонажи хоррора и готической прозы, подальше от унылых ревнителей и нравственности и американской версии социалистического реализма. Ну а в другом рассказе, в «Эшере 2», опять-таки волнующая атмосфера хоррора и готики, воспроизводится на том же Марсе, ну, просто техническими средствами. Что характерно, первый рассказ написан в 49-м году, второй в 50-м. Были у классика какие-то свои счеты с цензурой в этот период его жизни и творчества. Или поближе к нашей непростой эпохе, не раз и не два обращался к кроссоверам другой классик, Нил Гейман. Канонический рассказ «Этюд в изумрудных тонах» написан им в 2003 году. Там Гейман, если помните, объединяет две традиции. С одной стороны, ктулхиану Лавкрафта, с другой стороны, шерлокиану Артура Конан Дойла. Нежно люблю этот рассказ, прямо вот хрестоматийный кроссовер, и в то же время отличная малая проза. В 2004 году он получил премии Хьюго и Локус, а тогда это еще что-то значило. Ну и, конечно, не могу не упомянуть моего любимого Алана Мура. Ему в ноябре 2023-го как раз исполняется 70 лет. Так вот, практически все его великие, без дураков, комиксы — это кроссоверы чистой воды, от «Болотной твари» до «Провиденса». Самая показательная, пожалуй, вещь такого рода — это серия «Лига выдающихся джентльменов», которую у нас знают по не очень удачной экранизации, но зато с Шоном Коннери. Комиксы тоже выходили на русском, начинается там все действительно почти как у Фармера, с того, что Мур сталкивает лбами викторианских сверхгероев и суперзлодеев, но дальше история развивается по нарастающей, появляются самые разные персонажи, герои Шекспира, Джонатана Свифта, Джорджа Оруэлла, Майкла Муркока и так далее и тому подобное. Лихо придумано, блестяще реализовано. Впрочем, это комикс, все-таки другая форма искусства. У комиксов свои законы, кроссовер там с давних времен легитимный законный прием, Бэтмен против Супермена, Человек-паук против Халка и так далее. С приходом в комикс-индустрию этих вот интеллектуалов и нонконформистов с незаконченным средним образованием, выбор персонажей и локаций просто стал разнообразнее и шире. В «Песочном человеке», упомянутого Нила Геймана, например, есть целые длинные арки, построенные как кроссоверы. И лавкрафтовские, и шекспировские, и какие только не. Но это опять-таки тема для отдельного подробного исследования. В общем, примеров, кажется, я привел достаточно. Наверняка вы вспомните и другие произведения, построенные по тому же принципу. И тут мы подходим к самому интересному вопросу. А зачем вообще писатели, прежде всего писатели-фантасты, используют вот этот прием? Причем писатели далеко не последнего разбора. Обратите внимание, все, кого я назвал, признанные классики, не какие-то графоманы-трешмейкеры, не ноунеймы, наугад выхваченные издателями из самотека или с сайта фанфикшена. Так вот, зачем им, уважаемым и признанным, эти, прости господи, кроссоверы? Я бы назвал 4 причины, по которым писатели обращаются к этому приему. Деконструкция, пролонгация, геймификация и, по созвучию, апелляция к авторитету. С деконструкцией, конечно, проще всего. Ну, то есть это, конечно, не то, чтобы деконструкция по науке, по Жаку Дорриде, не разбор на части, но так звучит весомее. Это, скорее, такой подход от противного, разрушение устоявшегося стереотипа. Говорите, Саурон злодей, а Шерлок Холмс герой, а вот фигушки, не так все было, совсем не так, не так все однозначно. Сейчас я вам всю правду раскрою, расскажу, как братья Холмсы тайком пили кровь христианских младенцев, а Саурон был лучшим другом советских штангистов и теннисистов. Надо сказать, что вот это деятельное несогласие с автором оригинала, не так все было совсем не так, одна из главных движущих сил для создания любого фанфика, не обязательно кроссовера. Ну и кроссовера, конечно, тоже, и это, в общем, понятно. Что такое пролонгация, тоже не бином Ньютона. Роман или рассказ дочитан, история закончилась, кольцо всевластия сбросили в Редруин, Холмса в Рейхенбахский водопад, но удовольствие хочется продлить, растянуть. Можно проедать автору плешь в письмах, требуя продолжения, но если автор чересчур упорный или, не дай бог, уже умер, проще сесть и написать самому. Как известно, с фанфика по марсианскому циклу Бероуза начинал в детстве Рэй Брэдбери, с фанфика по «Стране багровых туч» Стругацких Вячеслав Рыбаков и не только они. Правда, авторам хватило ума и вкуса эту вот детскую неожиданность нигде не публиковать. Повезло, не существовало сайтов самопубликации, откуда потом наждаком не вычистишь вот эту вот фигню всю. Ну, а если хочется продлить, расширить удовольствие не от одной книги одного автора, не от одного цикла, можно ввести и других персонажей. В общем, тоже очень простой, понятный и распространенный механизм. Все просто из геймификации. Бывает такое, что автору надо как-то оттенить серьезные, глубокомысленные, даже мрачные рассуждения. Ну или добавить сюжету динамики, и он, автор, вводит каких-то узнаваемых персонажей из мировой классики или из фольклора для того, чтобы раскочегарить сюжет. То есть это способ подчеркнуть игровой, не совсем серьезный характер текста. Тут даже приведу хорошо знакомые, я думаю, слушателям примеры. «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке братьев Стругацких», где элемент кроссовера, что называется, налицо. Хотя, конечно, и не служит основой сюжета. И, наконец, самое интересное – апелляция к авторитету. Это уже выходит за рамки такого детского баловства с печатной машинкой. Здесь нужно ощущать свое величие, свою значимость, свою принадлежность к великой и могучей литературной традиции. Ну и, конечно, испытывать легкую обиду за свою корпорацию, за свой любимый жанр. Или нелегкую обиду. Вы считаете, что фантастика – это то, что жулики пишут для идиотов? А вот вам, Пушкин, По, Шекспир, они же тоже из нашинских. Смотрите, как органично их герои вписываются в фантастический антураж. Ну что, выкусили ревнители канона? А? А? Тут в качестве примера можно еще раз вспомнить уже упоминавшихся изгнанников Брэдбери, Лигу выдающихся джентльменов и потерянных девочек Алана Мура и особенно Сэндмена Нила Геймана. Симптоматично, кстати, что все три классика не получили высшего образования, да и со средним образованием у них было не очень. Не знаю, о чем это нам должно говорить, но, возможно, о чем-то скажут. Ну а что с кроссоверами в русскоязычном литературном пространстве? Свободна ли наша фантастика от этого приема? Со всей ответственностью заявляю, нет, не свободна, у нас, к счастью или к сожалению, все как у людей. О братьях Стругацких, их понедельники и сказки я уже сказал, там элемент кроссовера играет вполне определенную роль. Весьма неравнодушен к кроссоверам был и покойный Михаил Глебович Успенский. Особенно это заметно в его трилогии о «Жихаре из многоборья», где в одном пространстве действуют и былинные богатыри, и ветхозаветный царь Соломон, и лермонтовский печальный демон «Дух изгнания», и много кто еще. Правда, романы «Там, где нас нет, время она и кого за смертью посылать» — это целая энциклопедия литературных приемов. Как называл эту серию, кажется, Андрей Немзер «филологический капустник», то есть держится трилогия далеко только не на кроссовере. А вот «Анна Каренина 2» Александра Золотько как раз кроссовер в чистом, кристальном, я бы сказал, виде. Сюжетообразующая посылка там вообще анекдотическая. Анна Каренина, оказывается, не погибла под колесами паровоза, а наоборот пережила мужей и детей, прошла через три русские революции, чтобы стать той самой Аннушкой, которая разлила масло в «Мастере и Маргарите» Михаила Афанасьевича Булгакова. В кратком пересказе понимаю не очень, анекдот и анекдот, но на самом деле роман толстый, сложный, интересный. Там мелькают разные герои, персонажи Достоевского, Чехова, даже Дмитрия Фурманова. Виктор Олегович Пелевин, единственный неповторимый, тоже поучаствовал в этой безудержной вакханалии. В романе «Т» он сталкивает лоб в лоб аватар Льва Толстого и аватар Федора Достоевского. Буквально заставляет их участвовать в смертельной схватке а-ля Mortal Kombat. Сверхоружие Толстого, борода с вплетенными стальными лезвиями, Достоевский, сами понимаете, виртуозно орудует топорами. Это еще не совсем кроссовер, но в том же романе появляются и герои двух великих классиков, правда, драться на цирковой арене Виктор Олегович их уже не принуждает. В романе Генри Лайона «Олди Шерлок Холмс против марсиан» уже по незамысловатому названию видно, какие вселенные объединяют авторы. Правда, тут, как и у Пелевина, на самом деле события разворачиваются в виртуальной реальности, в своеобразной матрице, но это кроссоверу, ясное дело, не помеха. То есть геймификация чистой воды, как вот ее можно представить себе. В сновидческой повести петербургского фантаста Дмитрия Каладана «Время Бармаглота» опять же встречаются персонажи из разных повестей, разных произведений Льюиса Кэрролла. При этом в 2012 году повесть была отмечена престижной общелитературной премией «Дебют», и никакой кроссовер не помешал жюри обратить на нее внимание, потому что, ну, здорово же написано. И так далее, перечислять тупо через запятую можно еще долго, а автобус не резиновый. Еще раз подчеркну, что о всяком обильном трэше и кринже я не говорю, только о тех книгах, которые действительно заслуживают внимания, ну, на мой субъективный взгляд, конечно. То есть, повторюсь, с кроссоверами у нас все зашибись, никаких проблем русскоязычной фантастики с этим популярным художественным приемом нет. Если отвлечься от простого перечисления, то в глаза бросается такой интересный нюанс. Смотрите, к кому и к чему обращаются наши русскоязычные авторы, сочиняющие кроссоверы. Это либо фольклор, либо отечественная классика, такой условный Толстоевский, либо зарубежная классика же от Франсуа Рабле до Конан Дойля. Очень показательно, мне кажется. У импортных фантастов, конечно, тоже перекос в эту сторону, но мелькают и персонажи, так сказать, посвежее. От нечто Джона Кэмпбелла до Джерри Корнелиуса Майкла Муркока. И это я не говорю уже о выходцах из популярных кинофильмов и комиксов. Наши соотечественники, кажется, зафиксировались на Михаиле Булгакове и Говарде Филлипсе Лавкрафте. Это, так сказать, нижняя хронологическая граница. Все более свежие книги и фильмы мимо окуляров. Никому не приходит в голову вопрос, условно говоря, что будет, если Алиса Селезнева на Алису Лидову напрыгнет. Ну, то есть понятно, что будут «Пропавшие девочки 2», но я не об этом. Могу вспомнить только одно заслуживающее внимания исключение – такое робкое приближение к кроссоверу с более современными персонажами. Это дилогия, точнее, недописанная трилогия Эдуарда Веркина «Звездолет с перебитым крылом» и «Каникулы, что надо». Там, по сути, под очень необычным углом сталкиваются вселенная Блучевской Алисы и мир полудня братьев Стругацких. Но автор почему-то постеснялся назвать вещи своими именами, вернее, не стал называть принципиально и, в общем, правильно сделал, это убило бы значительную часть интриги. Тут стоит добавить, что даже писатели, усердно деконструирующие мир Стругацких, обычно избегают кроссоверов, за редчайшими исключениями они остаются в рамках одного, извините за выражение, сеттинга. Что-то вот удерживает руку уж не знаю что. Часто приходится слышать, что вот эти все литературные игры с чужими героями и чужими мирами, фанфики, пастиши, кроссоверы – все это свидетельство бедности воображения и неспособности придумать с нуля что-то свое, что-то оригинальное. Иными словами, занимаются этим только жалкие и ничтожные личности. По-моему, простите, полная чушь. Я специально перечислял в этом подкасте исключительно фантастов первого ряда. Это у Стругацких и Брэдбери проблемы с воображением. Это Михаил Успенский и Алан Мур не способны сами ничего придумать. Да идите вы в сад с такими предъявами. Честное слово, смешно. Нет, конечно, и фанфики, и кроссоверы родятся не из нехватки чего-то, а наоборот от переизбытка, от бьющего через край изобилия. Не всегда, но достаточно часто, чтобы говорить об устойчивой тенденции, как я люблю повторять. Тут такое дело, мне кажется. Сколько ни оберегай границы своего уютненького гетто, как ни сохраняй неприкосновенность информационного пузыря, реальность все равно просачивается на книжные страницы, вольно или невольно. Культура – это часть окружающей реальности, а поп-культура – это часть культуры. И как ты ни крутись, ее влияние не избежать. Особенно если эта поп-культура мощная, хорошо развитая, богатая, разнообразная в своих проявлениях. Все наши кроссоверы, фанфики и пастиши – именно результат такого влияния. Но есть тут и оборотная сторона, если с поп-культурой не очень, то и влияния нет. Иными словами, скорее всего, как не обидно это признавать, советская и постсоветская фантастика за время своего существования просто не породила достаточно популярных и достаточно интересных героев, таких, которые действительно пошли бы в народ. В итоге Воланд и Родион Раскольников годятся для кроссовера, а Максим Камерер и даже Алиса Селезнева уже нет. Хотя, справедливости ради, у Булычевской Алисы их шансы, мне кажется, пока остаются. Если киношники, например, как следует возьмутся за раскрутку этого образа. Такие вот соображения о кроссоверах, которыми я хотел нынче поделиться. И сегодня на этом, видимо, все. Напоминаю, что с вами был Фанткаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и особенно донатить. И до скорых встреч в эфире, друзья!